Я хочу пригласить нашего гостя. Это Дарья Платонова. Друзья, Дарья с нами сегодня. Дарья, добрый вечер.
Здравствуйте. Тоже не спим. Москва не спит.
Да. Дарья, вот интересно, хотел что с вами обсудить. Сегодня это, пожалуй, была одна из самых таких политических главных новостей. Это о том, что Сейм Латвии объявил Россию все-таки страной-спонсором терроризма. Кроме того, я сейчас зачитаю практически дословно, в заявлении Сейма содержится призыв к странам ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Вдобавок из Латвии будут выдворять россиян, так как всем обладателям российского гражданства впредь не будут выдаваться виды на жительство. Ну и опять-таки потом к ним присоединилась Эстония, тоже россиянам запретили въезд по шенгенским визам, ну и Чехия туда же. Но вот что это такое, если не нацизм современный, европейский, я не знаю. Давайте, наверное, вот разобьем этот вопрос на два. Во-первых, все-таки поговорим сначала о самом факте признания, а потом о современном европейском нацизме.
Давайте сделаем так. Кстати, премьер Эстонии еще в дополнение, Кая Каллас, дочка очень известного европейского бюрократа, одного из заместителей вице-президента Европейской комиссии Сима Калласа, заявила, что посещение Европы – это вообще привилегия. Это не право, это привилегия. Вот если расширять вот русофобский нарратив, который сейчас существует в прибалтийских странах. Что касается стран-спонсоров терроризма. Вот это крайне интересная вещь, потому что на законодательном уровне такого понятия нет. Вообще про страны-спонсоры терроризма можно вспомнить, когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, потому что это именно тот список государств, которые именно по позиции Государственного департамента США неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма.
И но в этот список создатели у нас Аль-Каиды, создатели ИГИЛа, поэтому, конечно.
Ну, чтобы замести следы, для того, чтобы сокрыть свои злодеяния, они маскируются вот через такие формулы, через такие нарративы, маскируют свое истинное лицо, пытаясь предстать некоторыми борцами с терроризмом. Собственно, по состоянию на 2021 год, кто входит в США в эти спонсоры терроризма? Куба, Иран, Северная Корея, Сирия. Какие прекрасные страны, кстати, надо сказать. Какое приятное у нас будет партнерство, если США тоже нас добавят в эти списки. А ранее в списках был Ирак, причем как интересно было у США. Я захожу так далеко, потому что потом это нам откроет глаза на то, что происходит сейчас и в Прибалтике. Ранее входили Ирак, и когда американцам необходимо было поставить оружие в Ирак, они снимали на время этот запрет, снимали этот лейбл «страна-спонсор терроризма», а потом обратно его поставили. Очень интересная, очень выгодная для США история. Конечно. Дальше Ливия, Южный Йемен и Судан. Мы все прекрасно помним эти страны. В принципе, эти страны, но особенно Куба, Иран, Северная Корея и Сирия – это прекрасные страны, цветущие, которые представляют собой страны, которые защищают многополярность, несогласны с глобалистским тоталитарным режимом. И что сейчас происходит? Для вообще Прибалтики формула «страна-спонсор терроризма» она не свойственна. Это американское понятие, это понятие американского законодательства, Госдепартамента США. И поэтому это очень выглядит нелепо. Как бы получается, что сейчас на этих европейских странах пытаются протестировать вот этот вот метод, собственно, включения в эту страну спонсора терроризма. То есть Россия – спонсор терроризма. В США пока Россия не признана как спонсор терроризма. Что, собственно говоря, это может повлечь? Вот если мы смотрим, опять же, на американскую картинку. В Америке все прописано, регламентировано. В тех странах, о которых мы говорим, совершенно нет. В Латвии нет законодательства, каким образом дальше что нужно делать. Ну, собственно, что вообще предполагается у США, у хозяев нынешних Прибалтики сделать далее? Ввести против государства дополнительные санкции. Ну, в принципе, мы и так видим. Есть санкционные пакеты, которые расширяются, и Эстония, естественно, здесь в авангарде и призывает многократно удвоить, утроить или даже удесятерить эти санкции. Ограничить или запретить продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Естественно, этот запрет уже есть и ограничения. Отказать в экономической помощи. Ну, какую экономическую помощь мы получаем от Эстонии? И снять дипломатический иммунитет с представителей страны. То есть вот этот момент, может быть, будет применен. Но выглядит это совершенно абсурдно и нелепо, как будто бы какой-то народ примеряет совершенно несвойственную ему маску. И эстонцы в этом смысле, и латвийцы, которые сейчас вот находятся в этой жуткой русофобской повестке, действительно, как вы сказали, нацизм. Это нацизм, но он совершенно с новым лицом, с англосаксонским лицом, с либеральным лицом. Русофобский нацизм, особая версия, особый вот такой вот, можно сказать, гибрид этого нацизма. И вот сейчас эти страны так нелепо применяют маски США, и это выглядит так неубедительно. Особенно вот в части законодательства. Ну, никакого параметра определения какого-то государства как спонсора терроризма в нашей, так много сегодня обсуждаемой Латвии, нету. Поэтому это выглядит крайне нелепо. Ну что ж, будем смотреть за тем, как эта история развивается. Меня, конечно, очень поразило, что Каллас говорит, что Европа — это привилегия. Поразило тем, что наконец-то эстонцы, да и латвийцы, признающие теперь нас как страну-спонсор терроризма, говорят все открытым текстом. То есть очень много было в нашей истории в отношении с Западом дипломатических формул, каких-то витиеватых, странных, метафорических, вот таких вот, знаете, даже языковых игр, когда говорят одно, но вроде бы потом каким-то образом пытаются замаскировать этот страшный тезис нацистский, облечь его в какую-то форму такого вот прикрытия, в обертку либеральной демократии, которая сейчас не что иное, как либеральный тоталитаризм. Кстати, мне очень понравилось, что наш президент 7 июля подчеркнул именно, что Запад пытается навязать свою либеральную модель либерального тоталитаризма именно... Да даже тоталитарного либерализма. Очень близкие вещи. Здесь даже, если цитировать точно, тоталитарный либерализм. Навязать другим странам. И вот эти кейсы с Эстонией и с Латвией как раз проявляют вот этот момент навязывания как раз тоталитарного либерализма. И это выглядит так нелепо. Ну, это похоже даже на какой-то суицидальный немножко акт. Такие маленькие страны и такой громкий голос. Видимо, вся эта стратегия применения масок и косплеинга, вот то, что называется косплеинг, то есть воспроизведение какого-то образа США на европейском континенте направлен просто на полное разрушение и установление в этом регионе хаоса. И здесь эстонцы ведомы, причем они ведомы подобно украинцам. То есть украинцы совершенно не осознают, что они одержимы, но они действительно одержимы вот этим вот бесчеловечным тоталитарным либерализмом, нацизмом в абсолютно первертной форме, с какими-то абсолютно уже гибридами невероятными, там, права человека, там, геи, одновременно какой-то кодекс Дмитро Донцова по интегральному национализму. Ну, Дмитро Донцов, наверное, 10 раз перевернется в могиле, когда увидит, что происходит вообще с реализацией его идеи вот этого интегрального национализма на Украине. Ну, вот такие вот гибриды вот появляются сейчас в Латвии, в Эстонии. Это некоторая раковая опухоль. Я думаю, что она пошла от Украины и постепенно заражает, проникает вот уже в органы, причем правящие органы, в Сейм, латвийские, ну и в эстонскую тоже, в эстонскую премьерку, наверное, так теперь политкорректно говорить в Европе. Собственно, кстати, это премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая недавно уходила в отставку, потом вернулась, она дочь Сейма Калласа, она дочь, собственно, бывшего вице-президента Европейской комиссии, и в глазах, кстати, даже эстонцев, она человек, ну, не совсем такой уж эстонский патриот, она скорее представитель вот этой вот европейской элиты новой, которая уже отчуждена от своих корней, уже находится в разрыве с национальным, уже находится вот в этом опьянении над национальной структурой, Евросоюзом, который сегодня тоже является пораженным этой раковой опухолью тоталитарного либерализма и, собственно, нацизма уже с новым лицом, с либерал-демократическим лицом, скажем так.
Да, Дарья, вы знаете, вдруг, чем черт не шутит, нас кто-то смотрит сейчас из Сейма Латвии, ну, возможно и такое, я специально для них, ребят, покажите, пожалуйста, 8-е фото, я такой сюрприз небольшой приготовил, сейчас, Дарья, секундочку, покажут.
Мне тоже стало интересно, что такое 8-е фото, может быть, какой-то тайный материал.
Вот, требуем присоединить Латвию к Советскому Союзу. Вот жители Латвии, да, ребят, ну, для тех, кто смотрит, латыши, неуважаемые там члены Сейма Латвии, ну, вот смотрите, да, был когда-то и такое. Но вы знаете, Дарья, это еще о чем хотел сказать. Вот они же сначала делали вид, что они очень демократичные. И вот в самом начале еще спецоперации, они когда вводили санкции, они же говорили, что мы не хотим, чтобы страдали обычные россияне. Мы вводим санкции против руководства. А теперь, ну, получается, ну, маски сброшены. Не нужно больше играть, что вот мы такие демократичные и хорошие. Мы теперь и по рядовым россиянам ударим. И вообще, какие могут быть, ну, тормоза? Никаких тормозов уже и нет.
Вы знаете, зачем, кстати, применяется этот нарратив по поводу народа России и руководства России? Это стратегия ЦРУ для, собственно, дестабилизации внутриполитической ситуации в России. То есть это некоторый проброс для попытки государственного переворота. То есть это деление, которое внедряется на всех уровнях, начиная от западных СМИ и западных политиков, европейских политиков, которые говорят, мы не хотим учинить какой-то вред народам России, народу России, мы хотим именно учинить вред руководству России, заканчивая даже какими-то сетками телеграм-каналов, которые сейчас закрываются, или какими-то медиа, которые тоже сейчас признаны как иноагенты. Эта тема качается специально для того, чтобы дестабилизировать общество в Российской Федерации. То есть показать, что на самом деле, вот показать вот этот вот разрыв, которого на самом деле нет. Сейчас есть абсолютная сплоченность народа. Те, кому что-то не понравилось, либо уехали, сделали довольно честный жест, либо тут постепенно, ну, вот ходят, еще пытаются каким-то образом критиковать. По сути дела, осуществляет такую диверсионную и предательскую функцию. Но в целом, если судить о поддержке специальной военной операции, то цифры колоссальные. Сейчас народ как никогда един. Этих зеток вот в Москве я уже начала видеть все больше и больше. Отъехать от Москвы на 100, на 200 километров, там все будет. В этих зетках все будут ходить в этих футболках. Ну, вот Ростовская, да, например, губерния тоже там недавно была. И, собственно, ну, все просто испещрено. В зетках ходи, это такая новая мода, это новый стиль. Поэтому вот эта вот история с рассказкой «Народ России». Ну, сначала Ростов, потом, понятно, регионы.
Это ж мой родной город. Это ж мой родной город, Даш, я ж оттуда.
Прекрасный, прекрасный город. Ну, согласитесь, там действительно очень патриотически настроенные люди, и вот это вот Z-патриотизм у них чувствуется, ну, даже на уровне визуальной символики. Прекрасный город. Но, собственно говоря, здесь важно сказать, что вот эти технологии сейчас, они будут применяться. Мы еще не раз услышим от президентов и США, и президентов различных в Евросоюзе историю про народ России и про президента России, который не исполняет народ волю. Но все это разработано в центрах, собственно, принятия решений, центрах информационно-психологических операций в Соединенных Штатах Америки, либо в англосаксонском мире в Великобритании, во втором авангардном центре, собственно, у МИДа Великобритании даже существует такой специальный отдел Counter Disinformation Department, департамент, который направлен против дезинформации российской. Там существуют целые сетки грантов, Think Network, например, одна из программ, которые непосредственно поддерживают как раз вот эту вот раскачку общества. Вот, мол, народ вы одно, а государство и власть это другое. Ну, это вот такие вот провокации, которые, конечно, нужно отслеживать, нужно быть очень чуткими к ним, и эти провокации также вкидывают и разжигают, собственно, вот эти вот лидеры так называемых демократических, ну или, можно сказать, либерал-тоталитарных стран.
Да, да, я не знаю, я не помню, по-моему, немецкое какое-то издание недавно вышло со статьей такой удивленной, что россияне массово поддерживают Путина, и там это так представлялось, что творится, как бы, что происходит, но как бы они поверить просто не могут, что действительно страна вся едина, и в одном порыве мы сейчас делаем все для того, чтобы победить, и стоим за наших ребят на фронте, поэтому, да, вот пишут, знаете, зрители пишут нам, Ольга Лебедева. Если нас признали спонсорами терроризма, значит, надо нам прервать с ними все экономические отношения. Даже интересно стало, что будет дальше. Жарим семечки, потому что попкорн — это не патриотично.
Да, кстати, ну вот смотрите, какие прекрасные США названные страны, спонсоры государства, спонсоры терроризма. Но это же это на самом деле честь быть среди них. И сейчас этот список будет расширяться. Между прочим, уже всерьез обсуждались в США рассмотрение вопроса Мали, признания как страной спонсором терроризма. Это пока что кулуарные разговоры, и пока что такая информация не была озвучена официальными лицами, но тем не менее любой представитель любой страны или любая страна, любое пространство, которое начинает ориентироваться на многополярность и каким-то образом подвергает сомнению вот этот либеральный нацизм, она сразу же, естественно, подпадает под вот эту вот категорию борьба с терроризмом. Это очень удобный, на самом деле, лейбл, потому что как определяются террористы, а почему, по какому принципу. И США, конечно, очень долгое время, вот помните, когда у нас была геополитическая катастрофа, когда развалился Советский Союз, для США, собственно, враг был попран, враг был побежден, и США переориентировались на угрозу номер один – терроризм. И очень успешно укрепляли свое влияние на Ближнем Востоке, ну или, по крайней мере, им казалось, что это успешно. Весь этот успех был недолгосрочным, как мы сейчас видим. И сейчас, когда Россия начала вставать с колен, собственно, в эпоху Путина, мы вернулись опять вот в эту модель врага. Но США настолько понравился вот этот лейбл терроризма, которым можно оправдывать все, что угодно. Потому что если ты террорист, то против тебя можно сделать все, что угодно. А какие критерии терроризма? А это только США имеет право на решение, это только США принимает, собственно, принимает решение, принимает такую комиссию, осуществляет комиссию, кто такой террорист. Вот поэтому сейчас вот эти две стратегии, терроризм и плюс угроза России, они начинают сближаться. И, конечно, сейчас уже в США ведутся разговоры. Вообще, надо сказать тоже для полноты картины, что разговоры о признании России государством-спонсором спонсором терроризма ведутся еще с 2018 года. Тогда сенатор Гарднер в связи с делом Скрипалей поднимает эту тему, и далее уже все циклы как раз антироссийских провокаций, вот, собственно, там оппозиционер, потом поддержка России ДНР и ЛНР, все это каждый раз активирует эти переговоры. Ну, я думаю, что, с другой стороны, если нас признают США спонсорами терроризма, то это будет честно, потому что они нас действительно видят таким образом. Они считают, что нас нужно уничтожить. Ну, вот это будет геополитически обоснованный шаг. Пусть это делают хорошо. Только они забывают о том, что уже ну, практически весь мир, кроме них самих, их маленьких уже колоний, которые сужаются и погибают в экономическом кризисе, в вот этой безостановочной агонии инфляции, что кроме них на самом деле, наверное, все будут террористами. Но, может быть, Европа там еще как-то будет не террористом. Да и то, если кто-то позвонит Путину, наверное, его уже могут заклеймить в пособничестве терроризма. Поэтому, как бы, очень странная картина. Вот есть США, а все остальное — это террористы.
Ну вот есть, вы вот знаете, просто... Дарья, вот что меня тревожит очень сильно, достаточно. Почему мы Украину не признаем тогда страной, не знаю, спонсором терроризма, страной, ну, я не знаю... страной, которая проповедует терроризм, потому что мы сейчас видим удары по атомной станции, мы видим удары по мирным людям. Ну что это, если не терроризм? Потому что, чтобы признать Азов террористической организации, мы это сделали через 5 месяцев после начала спецоперации. И почему мы сейчас Украину не можем признать даже не спонсором, а страной террористов? Вот меня что интересует.
Безусловно, это страна террорист, но здесь, опять же, если брать эти характеристики, то мы будем играть по правилам США. Мне кажется, здесь важна только победа, безоговорочная победа, продвижение, интеграция с Украиной, собственно, лечение тех людей, которые должны быть вылечены. То же самое вы сегодня показывали Волыну, которая уже извиняется перед населением мирным Донбасса, которое подвергалось обстрелам. Ну вот, я считаю, что даже можно не признавать признание, это долгое дело. Надо побеждать. Наши военные сейчас продвигаются успешно, последовательно, шаг за шагом, сталкиваясь с невероятными сложностями, но преодолевая их каждый раз. Поэтому я думаю, что уже лучше будет просто каким-то образом ее
победить, а потом на месте разберемся.
Победить. Да, вы знаете, вот вы показали эту картинку, восьмую, под кодовым названием «Восьмая картинка», где латвийцы требуют присоединения к Советскому Союзу. Вы знаете, я не уверена, что уже вот немножечко, мы еще немного поработаем, наша артиллерия, нашими ракетами, и вот такие вот митинги пройдут и в Латвии, требуем присоединить Латвию к Российской Федерации, когда начнется абсолютный коллапс, а там, кстати, масштабная инфляция в Латвии, в Эстонии и в Чехии, три страны, которые сейчас рекордсмены по инфляции, небывалая инфляция, ну, порядка 20%, наверное, во Франции, если сравнивать продовольственную инфляцию, где-то порядка 7%. Поэтому я уверена, что мы увидим еще такие манифестации. Это не последний раз, когда мы видели вот эта картинка, она очень символична. Я уверена, что будет что-то еще в таком
Но
духе,
если
потому
дождемся, обязательно
что я,
вас
например...
позову в эфир, и мы это обязательно обсудим. Причем, вот, друзья, запомните, мы вангуем, да, вот такое может быть. Но я вот еще о чем хотел спросить. Недавно у французского телевидения случился сбой в «Матрице». Я когда увидел этот репортаж Монт ТВ5 про иностранных наемников на Украине, которые приехали туда, ну, понятно, зачем, но немножко, наверное, не понимали, куда они едут, что ничего не понятно, приказы какие-то нелепые, их куча гибнет, а после смерти их еще и обворовывают. Ребят, мы пока будем обсуждать это. Включите, пожалуйста, фоном девятое видео, это тот самый репортаж. Звука не надо, просто чтобы, когда мы говорили, он был у нас на фоне. Да,
Да,
это
давайте я
вот тот
кратко
самый
расскажу по
репортаж.
поводу этого репортажа. Он меня тоже очень сильно удивил, потому что я слежу за французской медиасферой. Буквально на днях я видела там огромное расследование «Фигаро» в положительном ключе по полке Калиновского. Это, собственно, белорусские оппозиционеры из Магары, как их называют, которые поехали туда воевать за интересы истинной Беларуси. Ну, такие вот БЧБшники их называют еще в Беларуси. В общем, из Магарства. И я подумала, ну вот, к сожалению, французы все еще находятся в этой парадигме. И как бы ситуация, которая сейчас случается с продовольствием и резкий рост цен на энергоносители, вообще даже на охлаждение своих домов. Во Франции сейчас 40 градусов примерно, там просто совершенно невыносимо жить, и нельзя еще отапливать, нельзя еще охлаждать свои помещения, потому что очень холодно. Потому что очень-очень энергозатратно, прошу прощения, очень дорого это все стоит. И, в общем-то, я подумала, что ну вот французская медиасфера, как всегда, вот слава полку вот этого Калиновского, а ТВ5 Монт, канал очень известный, который вещает не только на Францию, вещает он еще на Бельгию, на
Ну, то есть это
Швейцарию,
не
на
какой-то
Канаду.
местечковый канал, типа там, ну, я не знаю, там, как у нас в Ростове Дон-ТР. То есть на нашем уровне он вещает, на нашу Ростовскую область, а больше его никто не знает.
Нет, 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 это огромнейшая сетка, которая была создана в 1984 году под руководством Клода Шисона. Это был тогда министр иностранных дел Франции. Соответственно, это же просто огромное, огромное практически государственное телевидение, но там акции распределены разным образом у каких-то частных компаний, там все очень разбито, непонятно. Но, в общем, это огромная, огромная сетка, которая является официальным участником, утвержденным Европейского вещательного союза. То есть это большие позиции. И что, собственно говоря, в нем показывается? Показывается, вот прокомментируем для наших зрителей, что украинские военные грабили тела убитых иностранных наемников, забирали их личное имущество, телефоны, паспорта, оружие и даже снимали с мертвых обмундирование. Ни о какой речи там похоронить какого-то наемника вообще не было. И еще торговали данными об иностранном легионе. Тоже замечательная новость. И еще, что мне больше всего понравилось в этом репортаже, это то, что вот эти вот наемники, с которыми ведет разговор журналисты в Санкт-Монт-Инфо, они говорят, мы не понимали стратегию, нам сказали туда, потом сюда. То есть они чуть ли не употребили слово «тупость» в отношении как раз украинской стратегии военной. Ну и это невероятно увидеть такое на французском телеканале, потому что ранее точка зрения вменяемая, адекватная, здравомыслящая и объективная картинка, как правило, представлялась ну, журналистами, которые, не сказать, такие прям общепризнанные. Анлор Лебанель та же просто долгое время снимала про Донецк репортажи, да, она в принципе является членом вот этого журналистского комьюнити, но она маргинализована. То есть, конечно, она выходила выходила в эфиры ряда французских телеканалов, говорила о том, что на самом деле происходит в Донецке, но ее не слушали или потом просто подавляли и забивали. И более крупные телеканалы потом обсуждали и говорят, ну это, наверное, фейк, это какое-то путинское влияние. И вот этот репортаж ТВ Санкт-Мон, с чем он может быть связан? Здесь на самом деле у меня есть одна теория. Мне кажется, что французы начинают искать себе отступные ходы. Они понимают, что просто так они эту зиму не переживут, что все санкции, введенные против России, очень сильное влияние окажут на их состояние. Причем это понимают не просто народ. Народ-то, понятно, уже осознал, что грядет кризис сильнейший, сложнейший и невероятнейший. А это начинают понимать и элиты, элиты французские. И они каким-то образом пытаются вот сейчас вот легитимизировать, возможно, в грядущем смену своей политической позиции. Может, какое-то смягчение, может быть, что-то еще, может какой-то диалог. Может быть,
насколько я знаю, сегодня уже стали штрафовать за кондиционеры. Сегодня первые штрафы получили французские магазины за включенные кондиционеры.
Да, там еще нельзя, значит, теперь эти вот открывающиеся автоматические двери использовать, потому что они берут электроэнергию. Нельзя рекламу. Ну, бог с ней, с рекламой. Никто, в принципе, во Франции ночью эту рекламу на билбордах подсвеченную не особо смотрит. Но там же ситуация совершенно катастрофическая, климатическая. Я уже даже не знаю, что думать. Как конспиролог, если бы я была конспирологом, я бы обязательно сказала, что идет климатическая война против Европы, что ее просто хотят выжечь. Но так как я не совсем конспиролог...
Нет, просто даже погода за нас.
Погода, точно, может быть, это погода Z, действительно, и солнцепёк, это не что иное, как солнцепёк, потому что там 42 градуса, иссыхают реки в Германии, во Франции, жить невыносимо, если включаешь кондиционер, то это очень-очень серьезный урон наносит твоему бюджету.
Вы знаете, я что еще вангую, будет невероятно холодная зима.
Да. Причем все склонны думать, что в Европе зима очень теплая. Я как человек, который прожил на стажировке от Московского государственного университета имени Ломоносова в Бордо целый год, прекрасно представляю, что такое зима во Франции, вот особенно в южных регионах Аквитании. Это самое страшное, на самом деле, испытание, которое только можно представить. Никаким пуховиком не спасешься, потому что это ветра, которые идут с океана, это довольно невозможные цены на отопление. Вот на маленькую квартиру, в принципе, уходит по 200-300 евро в месяц. Это большая сумма, а сейчас это возрастет в 2 или в 3 раза. И на какую-то маленькую квартирку, которую там можно снять за 300 евро, вы должны будете платить 1000 евро в месяц за отопление. Но это совершенно невероятные цифры, и зиму эту могут многие не пережить, потому что на самом деле и дров не хватит, и дров не напасешься, и что делать, совершенно непонятно. Причем во Франции очень хитро начали делать, они повышают французские власти абонементы, цену абонемента подписки на газа, а за киловатт вроде бы как оставили старую цену. Поэтому у потребителей может сложиться неправильная, некорректная картина, что как бы вроде бы, ну, вроде бы, да, киловатт цена, но в принципе там ну, минимальное какое-то изменение, а вот абонементы газовые, они очень сильно увеличились. Поэтому я, честно говоря, знаете, в этой ситуации я очень сочувствую Франции. Можно, конечно, ехидничать, но европейским народам, народам, особенно Франции, которые совершенно не поддерживают Макрона, ну, кто проголосовал за Макрона? 27%. У 27% этих будет всегда электричество. У них столько денег, что у них столько запасов, что они всегда найдут, как себе оплатить, собственно, отопление. А вот мне жалко вот остальную Европу, мне жалко остальную Францию в том числе.
Вот Боррель сказал, что призвал европейцев, сейчас я зачитаю, быть готовыми заплатить цену за поддержку Украины и единство Евросоюза. Но вот они, ну, я понимаю, что у тех, у кого много денег, ладно, они заплатят. А обычные люди, они готовы платить вот за то, что они, ну, не поддерживают, оно им не надо.
Ну, совершенно нет. Нет, ну, если, может быть, это какая-то форма аскетики, такой радикальной, вот были беггинги там секты во Франции, которые, например, хлестали себя и называли себя невестами Христовыми, и, собственно, от всяческого комфорта они отказывались, вплоть до того, что ходили огромные километражи там в паломничестве и говорили, хоть бы мои кости были... стерты этой ходьбой для того, чтобы славить Бога. Но вот были такие аскетические секты, там были катары, тоже довольно аскеты, но это все было очень давно, это было 10 веков назад. Конечно, аскетизма уже такого нету. Французам на самом деле культивировали и их приучали к культу потребления, у них должно быть тепло, вкусно. Для них священные часы. 12 часов – это абсолютно священное время, когда все прекращается, и все идут есть. А вот сейчас вот этой еды не будет. А вот сейчас не будет возможности спокойно сесть, потому что нужно будет там на себя надевать кучу одеял, садиться к камину, и там есть там три горошины, которые остались с прошлых времен. И это, конечно, очень больно для французов. И они не понимают, за что. Если бы это была, например, какая-то там, не знаю, война соседней Германии, ну тогда понятно хотя бы там деление территориальное, не знаю, Альзас, территориальный спор. Да, это там Франция утверждает свое владычество, свой суверенитет, например, перед лицом Германии, которая напала. Но здесь же картина совершенно другая. Где-то далеко какая-то мифическая страшная Россия что-то делает, а украинцы сопротивляются. А кто такие украинцы? А потом открывается картинка, что это на самом деле самые радикальные и неистовые нацисты, перерождение просто нацизма в либеральной обертке. И для французов это мучительно, это страшно. Причем для французов, и как, естественно, самая такая периферийная Франция, это понимает, но средняя Франция. И вообще я замечаю, что, как ни странно, начинают появляться, особенно в левых СМИ, вот эти вот антивоенные риторики, антивоенные, что Франция, прекрати воевать. А Франция сейчас делает не что иное, как принимает самое активное участие в кровавой войне Запада против России. Гаубицы, вейкюль, ВАП, это бронетранспортеры, которые туда поставляются. Это не тактические жилеты, это реальная военная техника, которая убивает мирных людей в Донецке. И сейчас вот люди начинают подозревать, и каждый градус, который сейчас будет, вот каждый наш союзник, это зима. Каждый градус, который сейчас будет понижаться в их домах, это наш союзник. Потому что чем холоднее будет, тем более пробужденный будет народ Франции или Европы. Я так про Францию говорю много, потому что общаюсь преимущественно с французскими, сейчас журналистами и экспертами, и политологами, сочувствующие нам, сочувствующие, которые понимают всю геополитическую опасность того, что сейчас происходит, которые воспринимают конфликт не просто как конфликт Украины и России, а как конфликт Запада и Российской Федерации, как конфликт вот этого либерализма с нашим многополярностью, с нашим консерватизмом, и поэтому, к сожалению, Европе придется все это прожить, прочувствовать, но вот зато те люди, которые утверждали, что Россия агрессор, что Россия это страшная вражеская страна, вот они поймут, что на самом деле где-то они были неправы, что где-то они поспешно приняли решение.
Слушайте, ну вот мне кажется, надеюсь, знаете, что немцы немножко, ну, подзабыли наш флаг над Рейхстагом, и французы, может, немножко позабыли русских казаков в Париже. Ну, если надо, ну, как бы, хотят, чтобы напомнили, напомним. Дарья, спасибо большое, что были с нами. Очень интересно было пообщаться. Мы ждем, сбудутся ли наши предсказания. И потом обязательно увидимся с вами еще в эфире. Спасибо большое, до свидания. Друзья, давайте я посмотрю, что же вы прислали. Так. Мари пишет по моему вопросу, который я задавал, верите ли вы Волыни, Сергею Волынскому, командиру морпехов с Азовстали, который сегодня извинился от лица украинских военных перед жителями Донбасса. Мари пишет, а я верю Волынскому. Может перетянуть на нашу сторону, если получится, у спецслужб. Пусть служит на нашей стороне, возможно, в другом месте. Еще надо посмотреть, кто его жена. От семьи многое зависит. Волынский похож на человека, а другие нет. Хотя, может, это еще хуже. Может, играет лучше любого актера. Сергей не азовец вроде, просто военнослужащий. Да, он морпех, он не азовец. Но вот мнение Мари мы услышали. Так, смотрим дальше. Софья пишет, Даша, Дмитрий, доброй ночи. Однажды в студеную зимнюю пору зашел я в Европу, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Урсула, везущая хворосту воз. Откуда дровишки, спросил я глумливо. Вы все тут озябли, как я погляжу. Откуда дровишки? Из Польши вестимо. Шольц яблони рубит, а я уношу. Спасибо большое, Софья. Вот, ну да, мне очень кажется, что на это все... И будет, похоже, и не будет. А вот Наталья Веселова пишет, а я не верю в Волыни. Он прекрасно знал, по кому он стрелял. Вот такие вот дела, друзья. Вот сегодня был такой мини-вечер Z. Спокойной всем ночи. Увидимся мы завтра. Завтра будет полноценный вечер Z в 21.00. Конечно же, враг будет разбит. Победа будет за нами. Всем спокойной ночи. До завтра.